Дорогая Церковь Божья, я вас всех приветствую. Мы уже несколько раз говорили с вами о семье. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы сделали как бы шаг назад и посмотрели на семью в такой большой перспективе. Мы много говорили, скажем, о роли отца, о роли жены, о роли воспитания детей. И сегодня просто мое желание состоит в том, чтобы мы посмотрели на семью вот так вообще в целом. И я бы хотел задать вопрос, чтобы вы задали его сами себе. Что же такое христианская семья? Как бы вы о себе описали христианский дом? Какой он? Многие думают, что христианским является тот дом, в котором родители посещают церковь. И если люди ходят в церковь, значит, это уже как бы априори христианская семья. Однако у меня немало примеров, когда люди постоянно посещали церковь, но их христианская жизнь она была ограничена только воскресением. Во всей остальной жизни они жили совершенно не так, как это исповедовали. А может быть, если дома читают Библию, то уже это христианская семья. Потому что люди, они же пытаются понять, что Бог от них хочет. Однако, опять же, я немало семей встречал, в которых люди старались читать Библию постоянно вместе со своей семьей. Но и мормоны читают Библию, и свидетели Иеговы, они тоже читают Библию. Однако мы не можем назвать эти семьи христианскими в полном смысле этого слова. А если человек ходит в русскую библейскую церковь, если он читает Библию, можем ли мы назвать такую семью христианской, если вот этот человек, он как бы среди нас? И опять же, на самом деле, нужно посмотреть чуть-чуть дальше, чуть-чуть глубже. Если в семье есть какие-то раздоры и проблемы, если родители всегда в оппозиции к церкви, если родители, они просто составляют такой пассив в церкви, если их не особенно волнует, что происходит в церкви, если их христианство, оно такое камерное, очень личное и больше никак, является ли такая семья христианской? Опять это вопрос. Или другими словами, мы бы могли задать вопрос следующего характера. Какие требования предъявляет Бог к христианской семье? Какие критерии мы бы могли сказать, вот это, если это все соответствует, по всей видимости, это христианская семья. Зачем об этом нужно говорить? Об этом необходимо говорить нам, людям семейным, для того, чтобы наша семья, она могла ясно быть похожи на Божий образец, на Божий стандарт. Это во-первых. И во-вторых, для тех людей, которые не женаты, не замужни, для них это необходимо для того, чтобы они строили свою семью уже исходя из правильного стандарта. Итак, сегодня мы рассмотрим, по крайней мере, 7 характеристик христианской семьи. Мы попробуем увидеть с вами этот стандарт, который Бог предъявляет для меня, для вас, для каждого человека. Почему об этом я еще хочу говорить? Потому что есть люди, которые скажут, слушай, ну этот стандарт, он чрезвычайно высок, по всей видимости, я никогда не смогу его достичь, но поэтому даже не стоит пытаться. Друзья мои, мне бы сегодня хотелось показать, что те правила, критерии, стандарты, которые у нас есть, они довольно простые, они довольно ясные, и они исполнимы, они реальны. Это то, что должно быть в моей и в вашей жизни. И поэтому сегодня мы будем говорить о христианской семье. Один Божий человек так сказал, настоящий христианский дом – это место, где живут грешники. Не праведники, грешники. Где члены этого дома соглашаются с тем фактом, что есть определенные проблемы, и они знают, что с этим делать, и таким образом возрастают в благодати. Итак, друзья мои, мы с вами грешники, которые нуждаемся в том, чтобы стремиться к Божьим стандартам. И сегодня мы будем чуть-чуть отойдем от того правила, которое у нас обычно есть. Мы берем какой-то текст и его просто последовательно изучаем. Мы будем сегодня изучать много текстов. Это будет такая тематическая проповедь. То есть Но я бы хотел попросить вас, чтобы вы следили за мной, чтобы разные тексты мы открывали, чтобы вы увидели ясно, не из моих слов, а из Писания, и это требование Библии, это то, что говорит Бог, и мы к этому стремимся. Хорошо? Ну и поскольку мы будем много текстов читать, я не буду призывать вас, чтобы каждый раз вы вставали. Мы просто будем потихонечку, постепенно. Итак, первая характеристика христианской семьи, она заключается вот в чем. Эта семья подчиняется авторитету Священного Писания, Библии. Или другими словами, вы должны быть тем человеком, для которого Библия, учение Писания становится реальностью. Не просто какой-то абстракцией, реальностью. Пожалуйста, откройте второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. И мы прочтем несколько текстов. 16 и 17 стихи. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, посмотрите, ясно этот текст говорит о том, что Писание, оно имеет божественный авторитет. И дальше апостол Павел говорит, Писание, оно способно решать любую проблему. Посмотрите, оно полезно для научения. То есть для того, чтобы мы ясно понимали доктрину Священного Писания, что хочет Бог от нас. На этом не останавливается Павел, и он говорит дальше. Для обличения. Когда человек сравнивает свою жизнь с доктриной, он понимает, ой, слушай, вот здесь не так. И Писание его обличает. Дальше. Для исправления. То есть Бог не просто похож на врача, который вот, с которым мы часто сталкиваемся. Он говорит, ну у вас вот это вот болит. А что с этим делать? Ну, это твои проблемы. Нет. Посмотрите, Писание, оно полезно для исправления. Как мудрый садовник, который привязывает палку к искривленному дереву, помогает выправить это дерево. Как хирург, который накладывает гипс на сломанную конечность. Точно так же Господь через свое слово исправляет и дальше наставляет. Или вот это слово, оно как бы тренирует, способствует тому, чтобы Писание, оно вошло в практическую жизнь. Итак, Бог дал нам Священное Писание. Для чего? Посмотрите дальше. Да будет совершенен. Чтобы мы стали совершенными или искусными, способными. Господь свое слово дал не для того, чтобы оно просто пылилось на полке, но для того, чтобы оно меняло мою и вашу жизнь. И в книге Иисуса Навина, в 1 главе, в 8 стихе, Иисус Навин слушает Моисея, и Моисей дает ему такое наставление. «Да не отходит книга сия закона от уст твоих, но поучайся в ней, как часто, день и ночь, дабы...» Для чего? «Дабы в точности исполнять». Не просто мы прочитали и сказали, да, слушай, хорошо, здорово, отлично, и ушли, забыли. «Дабы в точности исполнять». Все, что в ней написано, и тогда ты будешь благоуспешен. Итак, Слово Божие – это главная или, может быть, первая характеристика, что должно быть в моей и в вашей жизни. Оно должно реально работать. Спержен, король проповедников, как его назвали, рассказывал о себе, что однажды он чувствовал себя совершенно усталым и печальным. Его сердце было разбито, и он поехал в маленький городок в сельской местности, и воскресный день посетил капеллу методистов. Руководитель богослужения, он был механизатором. Он прочитал из Священного Писания, помолился и начал проповедовать. Спержен заплакал, не в силах сдержать слезы. Каждая фраза проповеди глубоко волновала его. Он чувствовал, что все его проблемы решились, так как Евангелие было ясно и дорого для него, и оно вызывало в нем удивительные действия. Спержен подошел к проповеди и сказал, я благодарю вас за эту проповедь. А проповедник спросил, скажите, а как вас зовут? Ну, Спержен сказал, кто он есть. Проповедник покраснел и сказал, но сегодня утром я говорил одну из ваших проповедей. Да, сказал Спержен, я знаю, но это была та весть, которая как раз нужна была для меня. так как я пережил, что каждое слово, которое я проповедую, я могу применить для самого себя. Друзья мои, то, что мы читаем из Священного Писания, это то, что мы можем применить сами для себя. Или должны применять сами для себя. Настоящая семья, она концентрируется вокруг Священного Писания. Далее, настоящая христианская семья, она сосредоточена на Господе Иисусе Христе. Или другими словами, в их центре не просто их личные отношения. В центре семьи не дети, в центре семьи Господь Иисус Христос. Позвольте, попрошу вас перелистнуть в книгу «Деяния апостолов», 4 главу. Апостолу Петру задают вопрос о том, каким образом, какой силой они исцелили, или через него произошло исцеление хромого. И апостол Петр в седьмом стихе, он говорит: «Начальники народа и старейшины израильские от нас сегодня требуют ответа в благодеянии, как он исцелен». И 10 стих. «То да будет известно всем и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». А Петр здесь говорит, Господь Иисус Христос позволяет человеку, чтобы он был здоровым, от Христа все блага физические. И дальше, Петр на этом не останавливается, и он говорит, 11 стих, «Он, Христос, есть камень, пренебреженный вами, строящими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Посмотрите, здесь Петр говорит, вы священники, вы отвергли Иисуса Христа. Вы стараетесь исполнить закон, все заповеди, все черточки в этом законе, но нет ни в ком ином спасения. 11 стих, посмотрите. То есть только тогда, когда человек уповает на Иисуса Христа в обретении вечной жизни, только тогда он может быть спасен. А другими словами, о чем здесь говорит апостол Петр? Он говорит, что если вы пытаетесь заработать благодать у Бога, если вы пытаетесь заработать Его расположение, то это все абсолютно глупо. Посмотрите, 12 стих. «Нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы им спастись». Петр подводит такую черту, он говорит, невозможно вам уповать на то, что вы родились в христианской семье, что вы являетесь, он для иудеев говорит, что вы родились в иудейской семье, что вы ходите в синагогу, что вы делаете то или другое. Этого невозможно уповать. Только тогда, когда на Христа вы обращаете свой взор, только тогда вы можете быть спасены. Такая же идея. В послании к римлянам, 5 главе 19 стихе, апостол Павел говорит, «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многими. И теперь он оправдан». Человек оправдан, ему нечего бояться Божьего гнева. Друзья мои, проблема заключается здесь вот в чем. Это какие-то такие избитые истины, и мы понимаем, что да, на Иисуса Христа мы должны уповать и надеяться. А что происходит в реальности? Мы своим детям говорим, знаешь, тебе нужно поступать вот так. Тебе нельзя врать. Тебе нельзя драться. Почему? Ну, чтобы Бог радовался, когда ты так поступаешь. Смотрите, что мы делаем? Если ты будешь делать вот так, Бог будет благоволить к тебе. И таким образом мы формируем концепцию, что человек может каким-то образом заслужить расположение Бога. А теперь двигаемся еще чуть-чуть дальше. Мы очень часто говорим сами себе, да, Господь Иисус – это самое важное для нас. Да, Господь Иисус – это то, кем мы восхищаемся. Но в реальной жизни получается, что наше восхищение совсем другие вещи приобретает. Мы восхищаемся тем, когда нам прибавили зарплату. Мы восхищаемся тем, когда дома у нас все в порядке. Мы восхищаемся тем, когда у нас с друзьями какие-то хорошие отношения. То есть получается, что не Господь Иисус Христос является главной ценностью нашей жизни. Не к Нему мы стремимся, а к каким-то материальным вещам, к какому-то удовлетворению, к какому-то благополучию. Друзья мои, Петр в этом тексте, он концентрирует всю свою жизнь, он говорит, вот тот, в ком я могу найти спасение, Иисус Христос. И он не просто говорит о том, что было в каком-то прошлом, когда его все грехи прощены, когда он обратился к Иисусу Христу в своей нищете и сказал, Господи, я не могу себя спасти. И Господь ему говорит, ты Петр, не плоть и кровь тебе открыли, но Отец мой Небесный, что я Господь Иисус. Да? И теперь здесь Петр говорит, мы можем спастись, или Господь спасает нас от присутствия греха. В Римлянам 5 главе 10 стихе эта же идея, она развивается. И Павел говорит, ибо будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся и жизнью Его. Идея вот какая. Мы хотим, чтобы Господь Иисус Христос был той личностью, которая помогает нам жить каждый день, шаг за шагом, день за днем. И когда эта идея, она есть в нашем разуме, когда Господь Иисус Христос самая главная ценность, тогда нам ничего не стоит рассказать о нем другим людям. Нас не нужно к этому подталкивать, нас не нужно заставлять. Мы хотим, чтобы все люди услышали о том, кого любит наша душа. Друзья мои, один человек, его звали Джон Паттон, он рассказывал в своей автобиографии про своего друга, учителя, на острове, его звали Намури. И вот как-то вот этот вот человек молился рано утром с людьми, к нему подскочил языческий священник и стукнул его несколько раз дубиной, и потом оставил лежать, думая, что вот этот вот миссионер умер. Все присутствующие, которые там были, они убежали, боясь, что на них падет вина, что они его убили. И Намури так долго лежал безо всякой помощи. И когда он пришел в себя, он добрался, наконец, до Джона и сказал, «Мессия, я умираю, они убьют и вас, бегите, спасайте свою жизнь». И Паттон рассказывает, я перевязал ему раны, утешил его, помолился с ним, и он был совершенно спокоен. Ни словом он не жаловался на сильные боли, но все повторял, за Иисуса, ради моего Иисуса. И его молитва, она была такая, Господь Иисус, прости им, потому что они не знают, что делают. О, не забирай станы всех твоих служителей. Господь, приведи всех тонизийцев к тому, чтобы они любили тебя и следовали за тобой. И он повторял это так часто, пока не сделал последний вздох. Для него Иисус был все во всем. У него не было страха смерти. И он умер с твердой надеждой скоро быть у Господа. Друзья мои, какая главная цель в вашей жизни? Вокруг чего в вашей жизни она концентрируется? Если наша семья, она концентрируется вокруг работы, вокруг даже, может быть, церковного служения, вокруг воспитания детей, позвольте вам сказать честно, у вас не христианская семья. Или вы никогда не сможете построить христианскую семью. Христианская семья может быть только тогда, когда вы концентрируетесь вокруг Господа Иисуса Христа. Тогда, когда Господь Иисус Христос становится самым близким в вашей жизни. Больше никак. Когда жизнь верующих людей, она концентрируется вокруг Библии, они любят Иисуса Христа больше всего на свете, тогда они возрастают в любви. И третья характеристика христианской семьи заключается в том, что она возрастает в любви. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы открыли Евангелие от Матфея, 22 главу. И мы прочитаем несколько стихов из этого. Евангелие от Матфея, 22 глава. Иисус разговаривает с богатым юношей. Богатый юноша спрашивает его, какие же есть самые важные заповеди. И посмотрите, 37 стих. Иисус ему сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. И вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Посмотрите, очень ясно мы здесь видим, что все, весь закон, он концентрируется вокруг двух заповедей. «Возлюби». И это интересное слово, оно описывает, во-первых, повеление, а во-вторых, постоянный процесс. Другими словами, Господь здесь не сказал: «Слушай, тебе надо как-нибудь начать меня любить». То есть ты начал любить и закончил. Все. Или, ну, когда-нибудь начни. Здесь ясное повеление, которое подразумевает под собой процесс роста, возрастания, изменения. И это то, что подразумевает под собой тяжелый ежедневный труд. То есть любовь, она не только включает в себя определенный эмоциональный настрой, определенные чувства, но она подразумевает под собой желание или решение отказаться от себя ради другого. И приблизительно об этом же апостол Иоанн в 14 главе пишет. Он говорит, что любовь в том, что мы соблюдаем заповеди Божии. Друзья мои, когда ваша семья возрастает в любви, то вы это видите. Вы видите, как вы начинаете больше и больше говорить о Христе. Вы собираетесь дома, и вы начинаете рассуждать о том, что Бог сделал в вашей жизни. Вам интересно поделиться друг с другом, какие чудеса Бог для вас делает, как Он открывает для вас Слово. И кроме этого, вы возрастаете в любви к ближним, потому что это всегда очень взаимосвязанный процесс. Посмотрите, ясно совершенно здесь Христос говорит: «И возлюби ближнего, как самого себя». Некоторые люди говорят: «Слушай, ну для того, чтобы возлюбить ближнего, мне надо сначала любить самого себя». А в послании к Ефесянам, 4 главе, Павел говорит: «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, потому что греет и питает ее». У нас уже слишком много любви к самим себе. Мы уже слишком много заботимся. И апостол Павел в послании к Филиппийцам, во второй главе, он говорит следующее, 3-4 стих. «По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, и не о себе только каждый заботится, но каждый и о другом». Итак, все, что от нас требует Господь, чтобы мы возрастали в этой любви, чтобы мы развивались. Рассказывают про одного основателя методистского движения Чарльза Уэсли. Я сегодня много уже всяких разных иностранных имен привел, но позвольте еще про одного человека. Он настолько любил Бога и людей, что пошел на, ну, по-моему, настоящий подвиг. Вместе со своим другом Брейном они целую неделю проповедовали в нигерийской тюрьме. И во вторник они попросили, чтобы их вместе посадили к заключенным, которым на следующее утро должны были их повесить. Представьте себе, абсолютно безоружные, два христианина в камеру к уголовникам, которого абсолютно нечего терять. И они эту ночь проповедовали Евангелие, рассказывали людям о человеке, который пришел с небес для спасения грешников, и описывали его страдания, его скорби, муки и смерть. На следующий день всех этих заключенных погрузили в повозку и отправили к месту казни. Веревки на шеях этих заключенных должны были затянуться в тот момент, когда повозка уезжает у них из-под ног. И все эти заключенные, они были в бодром расположении духа, спокойные, умиротворенные, торжествующие, убежденные в том, что Христос умер за них и теперь ожидает их у двери рая. Они отправлялись к своему Господу, готовые к встрече с женихом. И когда повозку отвезли в сторону, ни один из них не попытался пошевелиться, чтобы хотя бы на минуту продлить свою жизнь. Но они покорно испустили дух. Друзья мои, почему Чарльз Уэсли и его друг, они отправились в эту камеру? Потому что больше всего на свете они любили Бога и людей. Они любили даже больше, чем свою жизнь. Когда мы любим Бога, тогда, когда мы возрастаем в этой любви, тогда мы понимаем, но мое благополучие, оно не сильно важно. Как ко мне отнесется жена или как ко мне относятся дети, но это не так важно. Я хочу любить Бога больше всего на свете. Я хочу служить ради Бога моей семье, моим детям. Друзья мои, когда мы говорим о христианской семье, во-первых, мы говорим, эта семья, она сконцентрирована, сосредоточена вокруг Писания. Почему? Потому что Писание говорит о Господе Иисусе Христе, которого они любят больше всего на свете. И они возрастают в этой любви к Богу и ближним. Но все это проявляется очень ясно и практически. Они стараются жить по Евангелию. Или, другими словами, если вы хотите, чтобы ваша семья была христианской, конечно, вам необходимо жить по Евангелию, по Писанию. И здесь я бы хотел попросить, чтобы мы несколько текстов с вами прочли. Во-первых, первое послание Иоанна, первая глава. Первое соборное послание святого апостола Иоанна, первая глава, 8 стих. Здесь Иоанн говорит, если мы говорим, что не имеем греха, мы сами себя обманываем, как говорит перевод епископа Ксиана, и истины нет в нас. То есть, другими словами, нам необходимо исповедовать свои грехи. Здесь, посмотрите, если мы говорим, что у нас нет никаких прегрешений, что мы вот такие белые, пушистые, мы обманываем сами себя. И дальше. Но если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. Вот эти два процесса, они абсолютно обязательны в христианской семье. Когда мы говорим «прости» и когда мы даруем прощение. Мне кажется, что это, наверное, самая большая проблема во многих семьях. В нашей семье, наверное, это большинство конфликтов, они были как раз связаны вот с этой вот областью. Когда каждый человек, я и моя жена, мы думали, что мы правы. И когда нам было так сложно сказать, слушай, я понимаю, что я не прав, пожалуйста, прости меня. И следующий шаг, когда мы говорим, ради Христа я тебя прощаю. Если Господь Иисус Христос прощает грех, то тем более и мы должны простить. Об этом говорит Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стих. Сколько раз прощать? Да, до 70? Нет. Как? Так много, сколько нужно. И хорошо, если вдруг не получается, и вот этот процесс, он затянулся, и все это перерастает в конфликт, а мы понимаем, что мы живем, грешники, в грешном окружении, мы эгоисты, мы не застрахованы от конфликтов. И теперь очень важно подумать о том, как этот конфликт может быть обращен в правильное русло, или какую пользу можно извлечь из конфликта. Евангелист Матфей в 5 главе, 23-24 стихе, он говорит, если вдруг у тебя есть какая-то проблема с твоим ближним, что тогда делать надо? А? Если вдруг обижается на тебя твой друг, что нужно сделать? 23-24 стихи. Смотрите. Вспомни, что брат твой обижается на тебя, имеет что-либо против тебя. Немедленно решай эту проблему. Оставь дар твой и примирись. Это самое важное. Другими словами, конфликт не может растягиваться на неделе, на месяцы. Тут же нам надо сказать: Господь, я не прав, 100%. То есть где-то в моем разуме неправильная парадигма, где-то я ошибся. Пожалуйста, покажи мне греховность моего сердца и покажи мне, как я могу изменить это, как я могу исправить. Друзья мои, один мудрый человек, он вот что сказал. Важно осознать, что если вы не прославляете Бога в то время, когда вы участвуете в конфликте, то вы неизбежно прославляете кого-то или что-то другое. Своими действиями вы покажете либо то, что у вас большой Бог, либо то, что у вас большое «я» и большие проблемы. Посмотрите, у нас сложности в семье, но Бог дарует нам инструмент Писания. У нас есть центр Христос. Мы хотим возрастать в любви к Богу и к ближним. Именно поэтому мы просим прощения. Мы даруем благодать, прощая других. И мы пытаемся понять, в чем мы поступаем неправильно, и решаем конфликт. И когда все это есть, тогда семье ничто не препятствует участвовать в жизни церкви. И поэтому пятая важная характеристика настоящей христианской семьи, она участвует в жизни поместной церкви. Для меня всегда это настолько важно, чтобы мы всей семьей были в церкви. Почему? Потому что я хочу, чтобы дети, они слышали, как мы вместе молимся. Чтобы они вместе участвовали в том, чтобы они слушали Слово Божие. Чтобы вместе мы пели песни. И чтобы вместе, когда мы приходим домой, мы могли обсуждать, что мы услышали и как мы можем это применить. Это такой приоритет совместного поклонения. То есть мы хотим быть вместе и вместе поклоняться. И в послании к евреям, 10 главе, как мы думаем, апостол Павел, автор этого послания, он говорит следующее. 10 глава, 24-25 стихи, он говорит: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай, но будем увещевать, тем более, чем более усматриваем приближение дня оного». И посмотрите, автор адресует вот это послание ко всей церкви, ко всем семьям. И я понимаю, что это повеление для меня самого. Виктор, не оставляй собрание своего, но увещевай. Кого? Ну, иногда своих детей, иногда свою жену, чтобы они были вместе с тобою. Чтобы они вместе с тобой участвовали в этом совместном поклонении. Более того, мы хотим, прийти в церковь или быть в церкви как семья и участвовать в совместном служении тогда, когда можно. Каким образом? Дети могут помогать резать там на кухне бутерброды. Они могут участвовать в молитве перед служением. Они могут участвовать в различных приготовлениях здесь, в церкви. То есть мы хотим, чтобы для детей, для всей нашей семьи служение, оно не было каким-то таким оторванным. Но это то, чем занимаются пастыри или диаконы. Нет, мы все вместе в этом. Опять еще одно иностранное имя. Джон Эллиот. Его называли апостолом индейцев. В день своей смерти, когда он уже не мог подняться с постели, он занимался с индейским ребенком, уча его алфавиту. И один друг его спросил: «А почему ты не отдохнешь немного от своей работы?» И человек Божий вот что ответил: «Однажды я просил у Господа, чтобы Он сделал меня полезным в своем служении. И Он услышал мою молитву. Так как я не могу больше проповедовать, Он мне дает еще сил, чтобы научить хотя бы одного ребенка алфавиту. И я буду это делать». Друзья мои, посмотрите, Джон Эллиот до последнего дня своей жизни служил так, как он мог. И я бы очень хотел, чтобы моя семья, ваши семьи, ваши будущие семьи, чтобы вы были служителями в церкви, не просто прихожанами, не просто каким-то таким пассивом. Это то, когда церковь участвует в общении, в гостеприимстве, об этом мы читаем в Деянии, 4 главе, там не было никого нуждающегося, как говорит Писание, но все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, кто имел в чем нужду. Идея в следующем, что люди, они участвовали в нуждах и проблемах друг друга. Мне кажется, в Москве самая большая нужда – это нужда во внимании, нужда в общении. И вы можете быть теми людьми, через которых Бог действует, через которых Он служит. Что можно сделать? Ну, выберите одну семью, о которой вы будете заботиться в течение этого года. Вы будете приглашать ее в гости. Вы будете, может быть, какие-то маленькие подарки делать. Пускай ваш дом, он будет центром служения, а не центром только вашего личного вот, отдыха и все. Служите своим домом. И наша семья, я бы очень хотел, чтобы для нее был приоритет и материального служения. Поэтому мы поощряем наших детей в том, чтобы они отделяли деньги от своих карманных денег, чтобы они могли их жертвовать. Павел об этом и говорит во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 7 стихе. «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением». То есть мы хотим, чтобы наша семья была щедрой, и мы хотим это воспитать. Итак, по крайней мере, 5 характеристик мы уже прошли. 6 характеристика, довольно быстро. А настоящая христианская семья, она подчиняется Божьему порядку и власти. О чем здесь речь? Бог поставил определенные авторитеты в семье. Определенный есть порядок, и поэтому этим не надо как-то пренебрегать или этого не надо стыдиться. Напротив, это то, что Бог нам даровал. И совершенно определенно мы можем увидеть, что повеление для жены в том, чтобы она повиновалась, подчинялась авторитету мужа. Послание Ефесянам нам об этом говорит. 5 глава. Послание к Ефесянам, 5 глава. Посмотрите, пожалуйста. 22 и 24. Ну, прямо мы несколько текстов сейчас пройдем. Павел говорит, жены, повинуйтесь. И здесь нету какого-то исключения. Повинуйтесь, если, повинуйтесь, когда, повинуйтесь при условии. Ясное повеление. Жены, повинуйтесь. Вот порядок. Значит, есть муж, и под ним жена. Муж, что ему? Посмотрите, 25 стих. Мужья, любите. То есть, это руководство с любовью и заботой. И если только муж пренебрегает этой ответственностью, что происходит тогда? Семья уже автоматически выпадает из Божьей вот этой вот обоймы христианских семей. Она становится какой угодно, но не христианской. Если муж не заботится о своей жене, он не только противоречит Божьей заповеди, но, как здесь мы читаем в 25 стихе, он коверкает, порочит образ Христа, который любит свою церковь. Поэтому, если муж не любит свою жену, вряд ли он может сказать, что у меня христианская семья. Посмотрите чуть дальше. Родители, они дисциплинируют своих детей. Об этом мы читаем в 6 главе, здесь же, в послании к Ефесянам. Отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их. Вот оно. То есть ясная вот эта иерархия. Муж, жена, дети. Следующее. А дети, они подчиняются своим родителям. Это мы читаем об этом в первом стихе, 6 главы. Дети, повинуйтесь. На этом как бы иерархия, она не заканчивается. Апостол Павел в послании к Ефесянам, он говорит о том, что, вернее, в послании к Римлянам, 13 главе, он говорит о том, что семья, она в обществе находится, и людям необходимо подчиняться правительству. В послании к Ефесянам, 6 главе, 5 стихе, Павел говорит, рабы, подчиняйтесь господам своим, 5-6 стихи. То есть вот она, вот этот порядок, авторитеты, они везде, они пронизаны в семью и наше общество. Друзья, поэтому, если только вот нету этой ясной, четкой структуры, или если вы ее ломаете, то можно говорить, мы хотим быть христианской семьей, но вы не можете сказать, что вы христианская семья. И последнее. Последняя характеристика христианской семьи. Эта семья, она будет благословенна Богом. Псалом 127. Мне бы хотелось попросить вас, чтобы вы открыли, и это будет такая хорошая точка в наших характеристиках. Псалом 127. Песнь восхождения. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господом». Посмотрите, друзья мои, здесь, по крайней мере, несколько раз повторяется слово «блажен», «благословен», «благословиться». И псалмопевец, он говорит, вот это счастье, благословение, оно изливается. И вполне естественно, что мы могли бы задать вопрос, а как же, я хочу, чтобы моя семья, она была благословенной. Я хочу не только, чтобы я концентрировался на Священном Писании, чтобы Бог был самой главной для меня ценностью, не только в том, чтобы возрастать в любви, не только в том, чтобы жить по Евангелию, участвовать в жизни по местной церкви и подчиняться определенным властям и авторитетам. Я хочу, чтобы Бог меня благословил. Что мне сделать для этого? Посмотрите, псалмопевец отвечает на этот вопрос. Первый стих. «Всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Все начинается со страха Божьего. И тогда, когда страх Божий руководит нами, тогда мужья могут с любовью руководить своими женами, участвовать в семейном поклонении, в поклонении в церкви. Тогда дети, они боятся Бога, они почитают своих родителей. И жены понимают, что их есть роль определенная помощника. Друзья мои, я абсолютно уверен за свою семью. Мы хотим быть христианской семьей вот в полном смысле этого слова. Я хотел бы бросить такой вызов вам. Хотите ли вы, чтобы ваша семья была христианской? Или по-другому, хотите ли вы построить христианскую семью, когда Бог даст вам мужа или жену, если вы не замужние или не женаты? Первое, с чего необходимо начать, и мы об этом говорили, чтобы со страха Божьего, то есть мы вот здесь закольцевали, страх Божий, к чему? Он идет от того, когда мы посвящены Священному Писанию, когда в центре нашей жизни Господь Иисус Христос. Друзья мои, это то, с чего мы начнем. Без этого все абсолютно будет бесполезно. У вас могут быть хорошие отношения, у вас могут быть, в принципе, такая преуспевающая семья, хорошее финансовое положение, но вы не будете христианской семьей. Все, что мы должны сделать или с чего начать? Сказать, Господь, я хочу любить Твое Слово больше всего на свете. Помоги мне. И начните сами для себя изучать его. Начните вместе с детьми его читать. Начните вместе молиться о том, чтобы Бог был главным центром вашей жизни. Вот этим сосредоточением. Начните говорить и молиться о том, чтобы вам возрастать в любви. Спокойно, честно исповедуйтесь в своих грехах. Давайте прощение. Решайте конфликты. И участвуйте в жизни церкви. Когда вот это есть,